Виктор Илюхин. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 мая, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы – возобновили слушания по делу организаторов выставки «Запретное искусство». Политическая обстановка в Южной Осетии накануне парламентских выборов. Приговор ученому, обвиняемому в незаконном экспорте технологий двойного применения, оставлен в силе. В Екатеринбурге заканчивается фестиваль фантастики «Аэлита». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Таганском суде Москвы возобновились слушания по делу против бывшего директора музея имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова и против искусствоведа Андрея Ерофеева. Их, как организаторов выставки «Запретное искусство», обвиняют в разжигании межрелигиозных противоречий. На той выставке были представлены произведения искусства, которые были сняты с показа в различных музеях по соображениям цензуры или самоцензуры. На судебном заседании по делу против организаторов выставки «Запретное искусство» присутствует корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Мы рассчитываем узнать от него некоторые подробности. Максим, добрый день.
Здравствуйте, Евгений. Могу сказать, что как началось заседание, как возобновил заседание скандалом, так оно, собственно, сейчас и завершилось, то есть продлилось не более часа. Расскажу по порядку. Где-то за полчаса до начала, до пол-11 времени утра, Юрий Самодуров уже здесь раздавал многим журналистам комментарии о том, что происходит, как он относится к этому процессу. И буквально через 10-20 минут появилась компания людей молодых. Пришли они с большим баннером «Суд над художниками. Насилие над правосудием». А впереди этой колонны шел молодой человек, обвязанный белой одеждой, с закрытыми глазами, изображал на себя Нику. У него в руках был розовый меч из пенопласта и весы, а сзади его погонял другой молодой человек в майке, черной дырявой майке явного такого поклонника панк-музыки. И бил он этого бедного молодого человека в белых одеяниях прутом и при этом декламировал некие стихи. Вот так в таком виде они пытались войти в суд. Разумеется, охрана не позволила, и люди разошлись, сказав, что они на самом деле называются арт-группа «Бомбилы», и они выступают против судов над художниками, против этой цензуры. Скажу, что возобновление сегодняшнего процесса огромный ажиотаж, здесь очень много людей, зал, в котором должен был пройти этот процесс, был забит под завязку, многие журналисты просто не смогли туда попасть, более того, некоторые свидетели даже не смогли пройти через кордоны милиции, однако вот уже буквально 10-20 минут назад в этом зале молодые люди вдруг начали петь, ругаться матом. На самом деле, это, оказывается, была презентация новой программы группы ХВО. Это панк-группа, которая, оказывается, имеет честь пригласить вас на открытое выступление панк-группы, которое пройдет 29 мая в 12:00 в зале заседаний Таганского района. Вот такую, такую открытку они рассылали своим знакомым. В итоге процесс, конечно же, закрыли и перенесли его на 5 июня. Сейчас с этими ребятами из группы тоже общаются правозащитники. Здесь Лев Пономарев, Сергей Ковалев, сам Юрий Самодуров, очень много людей, и пытаются понять, собственно, в чем вот, чего они хотели добиться, и в итоге, чем все это закончилось, это вот этой большой толпы, которая стоит у входа в Таганский районный суд. Евгения.
Максим, спасибо. Максим Ярошевский сегодня находится в Таганском суде Москвы, где возобновились слушания по делу бывшего директора музея имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова и против искусствоведа Андрея Ерофеева, как организаторов выставки «Запретное искусство». Их обвиняют в разжигании межрелигиозных противоречий. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 31 мая в Южной Осетии пройдут парламентские выборы, первые после того, как республика объявила о своей независимости от Грузии. На 34 места в парламенте претендуют 4 партии, которые зарегистрировали списки кандидатов. Это провластная партия «Единство». Ее предвыборную кампанию, как выражаются эксперты, курирует российская партия власти «Единая Россия». В парламентских выборах в Южной Осетии участвует также лояльная властям и президенту руководству какой-то коммунистическая партия. Народная партия Южной Осетии за время предвыборной кампании из оппозиционной тоже стала умеренной, не без одобрения властей, сменив лидера. А социалистическая партия Отечества осталась без главы своего предвыборного списка Вячеслава Гобозова. Его Центральная избирательная комиссия Южной Осетии сняла с выборов под предлогом нарушения ценза оседлости. Из перечисленных четырех партий партия «Единство» выступает за воссоединение Южной Осетии с Россией. Подробнее о предвыборной ситуации в Южной Осетии мой коллега Марк Крутов беседовал с независимым наблюдателем, находящимся на месте событий. В Тхинвале сейчас работает сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко.
Варвара, с каким настроением население Южной Осетии ждет этих выборов?
Проблема в том, что только в январе месяце вступил в силу новый закон о выборах, который принципиально изменил систему выборов. Если раньше в Думу местную могли пройти люди по одномандатным округам, то есть конкретный человек мог выдвинуться в депутаты, то теперь только партийная система возможна. И плюс убрали графу против всех из бюллетеней. Выборы по партийной системе здесь как-то вот очень негативно все восприняли, потому что это очень маленькая республика, да, где почти все друг друга знают. И, конечно же, все считают, что голосовать нужно за конкретного человека, а не за партию, которая, в общем, не очень понятна. То есть тут недавно, например, на пресс-конференции, на дебатах, состоявшихся здесь партии, представители партии «Единство», местной такой провластной партии, которая открыто выступает за вступление Южной Осетии в Россию, представитель этой партии сказал, что мы являемся филиалом или дочерней организацией от «Единой России».
К чему призывает оппозиция накануне голосования?
Фактически теперь, когда четыре партии идут на выборы, и самая оппозиционная из них – это коммунистическая, большая часть местной оппозиции стала призывать к тому, чтобы в выборах не участвовать совсем. И здесь это воспринимается очень болезненно властями. И бойкот выборов – это здесь как чуть не самое страшное обвинение, теперь считаю.
Варвара, некоторое время назад в Москву приезжали представители юго-осетинской оппозиции, которые заявили, что деньги, переданные самопровозглашенной республике на восстановление, не доходят до нуждающихся. Было бы логично предположить, что тема распределения поступающих из России финансовых средств станет одной из центральных в предвыборных дискуссиях. Так ли это?
Вопрос контроля средств, выделяемых из Москвы, здесь поднимается, с одной стороны, как бы вот это обсуждают почти все, вот на улице и между собой. В публичном пространстве это обсуждается очень мало. И просто людьми, и партиями тоже. Как бы это очень такой болезненный вопрос для власти. Отчасти партии об этом заявляли. Но сказать, чтобы это все звучало слишком очень громко, особенно в публичном пространстве, да, то есть по телевидению или в газетах, скорее нет.
В эфире «Радио Свобода» была сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко. В Южной Осетии 31 мая пройдут парламентские выборы, первые после объявления независимости от Грузии. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. И напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Тбилиси в ночь на пятницу произошли столкновения манифестантов от оппозиции с полицией. 5 участников и 8 полицейских ранены. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам нескольких жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии 125 миллионов долларов на реализацию проекта в области энергосбережения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически отверг выдвинутое Грузией обвинение, что его доклад о миссии ООН в Закавказье был изменен под давлением со стороны России. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. Сегодня Бекетова выписывают из реабилитационного центра, поскольку закончились деньги, выделенные на его лечение. В Мексике скончались еще 6 человек, зараженных вирусом гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. В Южной Корее сегодня проходят похороны погибшего в субботу экс-президента Но Му Хена. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. Борис Гребенщиков «Новая жизнь». Опера онлайн в Петербурге. Рисунки приматов в Дарвиновском музее. Книга «Восстание. Броненосец Потемкин и его команда». Радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных публикаций в сегодняшних газетах. Идея создания в рамках Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ масштабной группировки войск в Центральной Азии, родившейся 4 года назад, близка к воплощению в жизнь. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». И с подробностями, опираясь на публикации в прессе, Михаил Шевелев.
Газета «Коммерсант» опубликовала сегодня материал под заголовком «Организованная неприступная группировка». Речь в этой публикации идет о том, что Москва не собирается ограничиваться коллективными силами оперативного реагирования и уже работает над планами создания ударной группировки в Центральной Азии. Идея создать в рамках Организации договора о коллективной безопасности масштабную группировку войск в Центральной Азии родилась 4 года назад, и вот теперь она близка к воплощению в жизнь, рассказывает «Коммерсант». Как стало известно этому изданию, секретариатом ОДКБ на этот счет уже подготовлены соответствующие проекты, и они готовятся к форсированному воплощению в жизнь. Пока что в распоряжении ОДКБ имеются коллективные силы оперативного реагирования, которые состоят в первую очередь из российской воздушно-десантной дивизии и десантно-штурмовой бригады, а также казахстанской десантно-штурмовой бригады. Остальные союзники ограничатся батальонами. В чем состоит идея создания центральноазиатской группировки коллективных сил быстрого реагирования? Прежде всего, речь идет о том, что создание такой группировки вполне соответствует видению Кремлем будущего ОДКБ. Этот пророссийский блок в перспективе должен стать не слабее НАТО, по крайней мере в том, что касается военной мощи. Не случайно, когда в Москве только решили создавать коллективные силы оперативного реагирования, Дмитрий Медведев заверил, что эти силы будут по своему боевому потенциалу не хуже, чем силы Североатлантического альянса. Газета «Коммерсант» замечает, что в стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, недавно утвержденной президентом, указывается, что именно ОДКБ рассматривается Москвой в качестве главного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера. Видимо, не случайно, прежде всего, эти планы реализуются в регионе, богатом углеводородным сырьем. Между тем, замечает «Коммерсант», самым уязвимым местом в плане Москвы по милитаризации Центральной Азии, как ни странно, являются ее союзники. Достаточно вспомнить, с какими сложностями было связано осуществление куда менее масштабного проекта по созданию коллективных сил оперативного реагирования. России пришлось уговаривать Таджикистан и прислушиваться к особому мнению Узбекистана, который так и не согласился предоставить в постоянное распоряжение свои подразделения, заявив, что будет подключаться лишь к некоторым операциям. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Продолжает программу «Свобода в полдень» рассказ о международных событиях. Президент США Барак Обама провел в четверг в Вашингтоне переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Обама вновь высказался за создание независимого палестинского государства. Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил о приверженности плану ближневосточного урегулирования «Дорожная карта». Но вот Израиль в четверг отклонил призыв США прекратить строительство и расширение еврейских поселений на палестинских территориях, одно из условий плана «Дорожная карта». Подробнее об итогах вчерашних переговоров президента США Барака Обамы с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом мой коллега Александр Гостев. Он сейчас находится в пражской студии «Радио Свобода». Александр, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, переговоры эти обсуждаются сегодня всеми средствами массовой информации, мнения экспертов звучат разные, но мнения, в общем, практически одинаковые, что и сами переговоры, и результат их очень предсказуемые. То есть стороны обменялись заявлениями, Аббас действительно попросил Обаму оказать давление на Израиль, чтобы было остановлено строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях. Это сейчас один из главных камней преткновения, причем камней, можно сказать, наверное, и в буквальном смысле. И все обсуждали, естественно, план Аббаса, которым он якобы приехал в Вашингтон и который он должен был изложить Бараку Обаме. План предусматривает создание двух государств для двух народов, прекращение того, что арабы все называют израильской оккупацией Западного берега, и снятие блокады с сектора Газа. Обама действительно заявил, что он полностью разделяет мнение о необходимости прекращения строительства еврейских поселений на палестинских территориях, но при этом он много... В общем, все говорили одно и то же. При этом Обама призвал Аббаса усилить как бы работу по обеспечению безопасности на тех территориях, которые палестинская администрация контролирует сейчас. Вообще, в преддверии этой встречи Махмуд Аббас давал очень много интервью, и что касается дорожной карты, Аббас сказал, что он по-прежнему будет придерживаться так называемого саудовского мирного плана урегулирования, который был написан примерно 7 лет назад. Суть его в том, что предполагается возвращение Израиля к границам 1967 года, то есть до шестидневной войны, в обмен на нормализацию отношений с арабскими странами. При этом... как бы, как можно вернуть Израиль в границы 67-го года, в реальности, наверное, не понимает, даже если бы они захотели, не только израильское руководство, но и арабское, потому что в первую очередь все упирается в голландские высоты, которые Израиль контролирует именно с того самого 67-го года, а голландские высоты это, во-первых, стратегическая действительно высота, владея которой можно контролировать весь Ближний Восток, с другой стороны, это источник воды для всего Ближнего Востока, в первую очередь Израиля, и без всяких военных действий тот, кто владеет голландскими высотами, он, грубо говоря, может, что называется, вот, повернуть кран, и на всем Ближнем Востоке, во всей Палестине, в Израиле не останется ни капли воды, фактически обмелеет озеро Кинерет и река Иордан, а это 90% всей израильской воды. Как на это может пойти израильское правительство? Это обсуждается десятилетиями, все говорят про границы 67-го года, все говорят про признание, но ВОЗ абсолютно и ныне там. Я еще добавлю, что и в западном, и в арабском мире, конечно же, сейчас все ждут... ожидаем, все ждут 4 июня, когда президент США Барак Обама должен обратиться к мусульманскому миру с открытым посланием, с концепцией с отношений Соединенных Штатов на многие годы вперед со всем мусульманским миром, ну и в первую очередь с арабским миром. Там, очевидно, будет сказано, все надеются, что-то новое, но подождать осталось, так сказать, меньше недели. Из того, что сегодня удалось мне заметить в каких-то западных информационных агентствах, палестинцы, в принципе, больше довольны ходом переговоров в Вашингтоне, вот подытоживая, чем сами американцы, потому что палестинцы говорят, что встречи были не просто плодотворными, они были гораздо более дружественными, чем встреча Барака Обамы с израильским премьером Нетаньяху, которая состоялась перед встречей с Аббасом. Очевидно, вот палестинцы считают, что они выиграли в Вашингтоне больше вчера. Евгения?
Александр, спасибо. Об итогах вчерашних переговоров президента США Барака Обамы с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом рассказал мой коллега Александр Гостев. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Московский областной суд отклонил кассационную жалобу предпринимателя Ивана Питькова и оставил в силе приговор Ногинского суда. Бывший научный сотрудник Института физики твердого тела, глава научно-технологической фирмы «Софител», ранее был осужден на 5,5 лет лишения свободы по обвинению в растрате и в незаконном экспорте технологий двойного применения. Фирма Питькова выращивала искусственные сапфиры и налаживала их производство за рубежом для оптической и ювелирной промышленности. Специалисты и независимые эксперты утверждают, что обвинение сфабриковано по наводке влиятельных конкурентов, которые пытаются отнять у Питькова успешно развивающуюся фирму. Подробности нового судебного заседания в репортаже Ольги Орловой.
Никто из представителей потерпевшей стороны не явился на заседание суда, поэтому члены Московского областного суда во главе с судьей Карташовой большую часть времени заслушивали аргументы подсудимого и его защиты. По мнению адвоката Питькова Елены Раскевич, областной суд должен был учесть, что приговор Ногинского суда основан на недопустимых доказательствах. Например, обвинение в незаконном экспорте технологий двойного применения по статье 189 опиралось на экспертное заключение, которое составила и представила суду заинтересованная сторона. Бывший партнер Петькова, директор экспериментального завода научного приборостроения, член-корреспондент РАН Владимир Бородин. Таким образом, Бородин проходит по делу Петькова одновременно свидетелем, потерпевшим и автором экспертного заключения.
Экспертиза, из которой Ногинский суд сделал вывод о том, что Петьковым была применена технология двойного назначения, проведена до возбуждения уголовного дела, то есть 22 марта 2007 года, уголовное дело возбуждено 23 марта, проведена заинтересованными лицами, а именно потерпевшими по делу, и подписана, скреплена подписью и печатью господина Бородина. Это явно является недопустимым доказательством, а не вообще не должно быть указаний никаких в приговоре, а приговор основан только на ее выводах. Другие экспертизы, которые проводились по делу, они просто научно-технические, и никаким образом не отвечали на вопрос, была использована Петьковым технология или нет.
Адвокат Раскевич также обратила внимание судей на то, что второй пункт обвинения в растрате был вынесен Ногинским судом без проведения бухгалтерской экспертизы, а лишь на основании аудиторской проверки. Раскевич напомнила, что прокурор города Ногинска настаивал на проведении бухгалтерской экспертизы в деле Петькова, однако указание прокурора было проигнорировано. Хотя, по мнению защиты, именно бухгалтерская экспертиза должна дать исчерпывающий ответ на вопрос, была ли совершена растрата Петьковым.
Такая экспертиза не проведена, выводы сделали только по акту инвентаризационной комиссии, а инвентаризационная комиссия проводилась без Петькова, и опять в ее состав входили лица, подчиненные Бородину, и сам господин Бородин. Естественно, они искали только то, что искали, а то, что должны были видеть, и провести инвентаризацию всего имущества, которое находилось в распоряжении «Росток-Н», этого сделано не было.
Судьи совещались около часа, и, судя по резким репликам, доносившимся из судейской комнаты, им нелегко было прийти к единому мнению. Тем не менее, приговор решено было оставить в силе.
К сожалению, либо дано какое-то указание нашему суду, либо суд просто непрофессионально всмотрелся в восьмитомное уголовное дело по обвинению Петькова, потому что оно очень быстро назначено, остро, очень быстро рассмотрено. И вот эта вот быстрота в распоряжении судьбой уважаемого ученого, в общем-то, наводит на такие выводы, которые мной сделаны. Приговор будет обжалован нами дальше.
Так прокомментировала решение Московского областного суда адвокат Ивана Петькова Елена Раскевич. А между тем, в Черноголовке, после того, как дело Ивана Петькова получило общественный резонанс, перестали рассматривать кандидатуру Владимира Бородина в выборах на пост главы научного центра. Центр объединяет несколько всемирно известных институтов, среди которых Институт химической физики, Институт теоретической физики имени Ландау, Институт физики твердого тела и другие. В результате неделю назад на должность руководителя центра был избран Владимир Разумов. Таким образом, научная общественность отреагировала на роль Бородина в деле по производству искусственных сапфиров. Однако судебная машина в отношении Ивана Петькова все равно запущена, и пока ее не решился остановить Московский областной суд. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. В Румынии прошел ставший уже традиционным форум России и Европа. О том, как воспринимается современная Россия на Западе, ведущий программы Виталий Портников беседует с его зарубежными участниками, редактором американского журнала Reason Magazine Кэти Янг и руководителем отдела российских, украинских и евразийских исследований Директората стратегических исследований Министерства обороны Франции Кариной Стачетти. Сегодня в 19.07 время гостей на Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
О главных событиях коротко. Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам нескольких жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. Суд постановил, что власти России ответственны за неэффективное расследование дел об исчезновении этих людей. В Тбилиси в ночь на пятницу произошли столкновения манифестантов с полицией, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 8 полицейских и 5 участников бессрочного митинга у здания грузинского парламента ранены, причем 2 полицейских получили ножевые ранения. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии 125 миллионов долларов на реализацию проекта в области энергосбережения, говорится в заявлении банка. Это самый крупный кредит, который банк когда-либо выделял Белоруссии. Мексике скончались еще 6 человек, зараженных вирусом гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. Таким образом, число людей, умерших в Мексике от опасного гриппа, возросло до 95. В России во всех 3 зарегистрированных случаях заражение заболевания протекало в легкой форме, сообщает главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. На юго-востоке Ирана, в городе Захедан, в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 19 человек, более 125 были ранены. Президент США Барак Обама провел в Вашингтоне переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Обама вновь высказался за создание независимого палестинского государства. Он также отметил необходимость для палестинцев бороться с экстремизмом и способствовать безопасности Израиля. США недостаточно тщательно расследуют военные преступления, совершенные американскими военными в Ираке и Афганистане, считает специальный уполномоченный Совета ООН по правам человека Филипп Алстон.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Архангельске на митинг выйдут врачи больниц города и области. Главное требование медиков – обеспечить клиники всем необходимым для работы и сделать открытым распределение средств на закупку оборудования. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
Мы столкнулись с тем, что на фоне многомиллионных программ и национальных проектов мы не имеем возможности приобрести элементарные вещи. Аппараты для выполнения гастроскопии, ЭКГ, видеоэндоскопические стойки, наркозные аппараты. Это первые строки открытого письма общественности, подписанного инициаторами митинга медиков, двумя молодыми хирургами Первой Архангельской больницы, Иваном Ростовским и Алексеем Поповым. Говорит Алексей Попов.
Если мы вот что-то просим, не от того, что там мы хотим там пиариться, как мне говорят, да? Мне-то зачем пиариться? Я хирург, да? Но если у меня что-то нет, я сделаю все, чтобы у меня это было. Не отрывая это у других там, да, коллективов или других больниц.
Врачи больницы своих коллег, решивших организовать массовую акцию, наполовину в шутку, наполовину всерьез, называют самоубийцами. В бездействии так или иначе обвиняются главный врач Первой городской Сергей Красильников и его родной брат, глава областного департамента здравоохранения Андрей Красильников. По их мнению, все требования молодых хирургов обоснованы, но сиюминутно их удовлетворить невозможно, говорит главный врач Первой городской больницы Архангельска Сергей Красильников.
Естественно, по мановению палочки или выходом на демонстрацию мы не сможем решить всех проблем здравоохранения. Это долгая, кропотливая работа всей системы и здравоохранения, и властей в том числе. Это нужно делать, этого никто не отрицает, но не методом каких-то ультимативных заявлений.
Открытое письмо и решение провести митинг в течение недели получили самую широкую огласку не только в региональных, но и в федеральных СМИ. В среду по 9 пунктам требований медиков была создана согласительная комиссия. Глава областного департамента здравоохранения Андрей Красильников считает, что по всем вопросам было найдено то или иное решение.
Я все те 9 пунктов, которые были обозначены в требованиях инициативной группы больницы, определяю как внутри больничные проблемы, которые решаются внутри коллектива. По каким-то либо причинам, либо ребят не услышали, либо коллектив как-то вот, ну, не будем вмешиваться, туда, они обратились ко мне, они попросили помощи, им помощь это будет оказана. Не потому, что вот они раскачивают лодку или им нужно дать что-то. Мы их услышали, мы поняли, в чем суть. Мы сегодня разобрали все 9 пунктов, у нас ни по одному из пунктов нерешаемых вопросов или каких-то вот, ну вот все, мы не можем ответить, у нас такой позиции нет.
О результатах той же согласительной комиссии рассказывает инициатор митинга, врач-хирург Первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Вчера наше собрание, оно свелось к функциям, как будто бы главный врач сидит, разговаривает с инициативной группой одной больницы. Тут проблема гораздо шире. И вот эту проблему они, в принципе, или не видят, или не хотят увидеть. Если сейчас акция свернется к локальному, к выбиванию каких-то денег, там 5, 10, 20 миллионов, да, это все закончится через полгода. И через полгода будет то же самое.
Планируется, что в митинге примут участие не только сотрудники Первой Архангельской больницы, но и ряда других городских клиник, плюс медики из соседних с Архангельском городов Северодвинска и Новодвинска, где проблемы с оборудованием и организацией труда еще более острые. Размер одной ставки врача-хирурга в Первой Архангельской, одной из лучших клиник региона, 11 тысяч рублей. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Екатеринбурге сегодня завершается традиционный фестиваль фантастики «Аэлита». Накануне состоялось награждение лауреатов. Из-за проблем с финансированием организаторы были вынуждены вручить только одну главную премию вместо обычных шести, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Главную премию фестиваля «Аэлита-2009» получил фантаст Владимир Васильев, соавтор Сергея Лукьяненко по книге «Дневной дозор». Писатели выступили на научной конференции в Уральском государственном университете, раздавали автографы в книжных магазинах, вместе со своими читателями посмотрели фильм Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор». Владимир Васильев говорит, что, принимаясь за книжку, он и представить себе не мог, какой их ждет успех. Хотя писали, конечно, чтобы заработать и прославиться.
Раньше легко было предсказывать будущее, потому что, скажем, Жюлю Верну, когда было писать подводную лодку, надо было писать только подводную лодку. Сегодня технологии развились до того, что каждый специалист – это специалист какого-то очень узкого профиля. Поэтому сегодня предсказывать какие-то более-менее глобальные вещи невозможно, они все предсказаны. Какие-то вещи узкие невозможно, поскольку никто этим толком не владеет. Вообще есть такая фраза, что специалист – это человек, который знает все больше, а все меньше. Видимо, апофеозом будет момент, когда кто-то будет знать абсолютно все, абсолютно ни о чем.
Правоту Владимира Васильева подтвердил председатель оргкомитета «Аэлиты» писатель Борис Долинга. На прошлом фестивале он заявил, что из-за недостатка сил и средств «Аэлита» лишится одной из главных своих составляющих – конкурса молодых авторов, итогом которого становится выход литературного сборника. Прошлогодний четвертый сборник Долинга назвал последним. Предсказание не сбылось. Пятая книга вышла. Будет и шестая.
Единственное, что, наверное, немножко поменяем систему приема, потому что вот все годы в сборник шли по нарастающей количеству текстов. Читать это уже просто невозможно. Поэтому будет принят регистрационный сбор за прием рассказов. Так почему не брать здесь 200-300 рублей за рассказ, тем более, что ты ведь выдаешь рецензию еще на этот рассказ. Плюс появится возможность как-то деньги эти пустить и на тот же сборник, на выпуск книги.
Писатель Сергей Лукьяненко успел прочитать несколько произведений из нового сборника. Кое-что, говорит, понравилось, в том числе пародия на его собственный роман «Геном». А не хватает начинающим фантастам, по словам Лукьяненко, воображения и разнообразия тем.
Мне кажется, что, может быть, мы недооцениваем биотехнологии. Это очень опасный вид изменения реальности, потому что мы можем изменить саму природу человека. Мы можем создать людей, которые будут идеальными налогоплательщиками, например. Можем создать людей, которые будут идеальными солдатами. Все что угодно. Биотехнологии – это огромное искушение, это огромный риск, и это очень недооцененная фантастикой сторона реальности. Она очень близко. Мы рискуем при нашей жизни увидеть людей, которые на людей будут не очень похожи.
Кроме главной премии, на фестивале был вручен и специальный орден «Рыцарь фантастики». Его вполне ожидаемо получил Сергей Лукьяненко. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У второй сцены Мариинского театра в Петербурге появился еще один проект – российский. Его автор – московский архитектор Алексей Денисов. Всего представлено около 10 проектов, авторство которых принадлежит зарубежным архитекторам и проектным бюро. Процедура выбора нового проекта должна определиться сегодня на совещании правительства России. Тему продолжает Татьяна Вольская.
Новый проект многострадальной Мариинки-2 появился буквально как из-под земли. Те, кто нашел его фотографию в интернете, могли убедиться, что в случае его реализации горожане будут во всяком случае избавлены от чего-либо походящего на мусорные мешки мосса, с которых начиналась эпопея, или на мятую золотистую конфетную бумажку, вынутую из кармана перо. Удачен проект или нет, судить профессионалам, но то, что его автор дал себе труд учесть окружающую архитектуру, видно простым смертным. Алексей Денисов не создал себе громкого имени, но он руководил мастерской номер 12, созданной для проектирования комплекса храма Христа Спасителя, создавал проект реставрации и реконструкции Большого театра России и Московской консерватории. Органичность проекта «Мариинки-2. Окружающей среде» привлекает и эксперта Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектора Павла Никонова, но у него имеется также немало вопросов.
Как по правде, у меня такое смешанное чувство. С одной стороны, мне он безмерно больше нравится, чем все модернистские потуги. Но, с другой стороны, меня несколько напрягает уже укоренившаяся в нашей архитектуре гигантомания. А он по своим пропорциям, по масштабам больше, чем должен быть. Это, к сожалению, эстетическая болезнь именно архитекторов нашего времени. Это проявляется и в современной архитектуре, и тогда, когда они творят в классических формах.
Но самое главное состоит в том, что если прежний проект появился в результате конкурса, то судьбу нового проекта, похоже, может решить лично Владимир Путин. Во всяком случае, благодаря поправкам в федеральном законе, спешно принятым Госдумой этой весной, такое право, хоть и делегированное президентом, у него появилось. Вообще, плохо, что новые проекты второй сцены Мариинского театра появляются в портфеле заказчиков в обстановке полной таинственности, считает Павел Никонов.
Конкурс архитектурных проектов, безусловно, надо проводить. Но для начала я бы провел бы конкурс на разработку задания к этому архитектурному проекту. Провел бы широкое обсуждение среди населения, чего бы оно хотело вообще в принципе видеть.
Кроме проекта Алексея Денисова, существуют и другие. Например, модернистский проект некого канадского бюро, лоббируемый маэстро Гергиевым. Но в любом случае, мнение петербуржцев не спросил никто. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Москве практически без четверти час дня. Я напомню кратко новости.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам нескольких жителей Чечни, пропавших без вести в 2002 году. В Тбилиси в ночь на пятницу произошли столкновения манифестантов от оппозиции с полицией. 5 участников и 8 полицейских ранены. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Беларуси 125 миллионов долларов на реализацию проекта в области энергосбережения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически отверг выдвинутое Грузией обвинение, что его доклад о миссии ООН в Закавказье был изменен под давлением со стороны России. Соратники химкинского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. Сегодня Бекетова выписывают из реабилитационного центра, поскольку закончились деньги, выделенные на его лечение. В Мексике скончались еще 6 человек, зараженных вирусом гриппа H1N1, сообщило Министерство здравоохранения страны. В Южной Корее сегодня проходят похороны погибшего в субботу экс-президента Номунхена. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россиянка Зарубина рассказала, для чего она рожает детей.
Комментарии экспертов.
В «Единой России» начался бунт.
Право автора.
Журналист Виталий Портников комментирует игру с Белоруссией.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». И далее новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Отток капитала из России в 2009 году будет существенно ниже 70 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. В первом квартале чистый отток капитала из страны, по данным Министерства финансов, составил 36,5 миллиардов долларов. В 2008 году был зафиксирован рекордный для страны чистый отток капитала – почти 130 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 мая увеличились на 8 миллиардов 600 миллионов долларов, или примерно на 2,2%, до 399 миллиардов 900 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на треть. Государственная компания «Российские железные дороги», российская финансово-промышленная группа «Синара» и немецкая электротехническая компания «Сименс» подписали предварительное соглашение, предусматривающее поставку в Россию электровозов «Сименс», а также их производство на территории страны. Планируется, что для реализации проекта «Синара» и «Сименс» создадут совместное предприятие на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения, в котором российская сторона получит 51% участия, а немецкая – 49%. Опытный образец локомотива, как ожидается, будет выпущен в 2010 году. Решение ОПЕК о сохранении действующих квот на добычу нефти следует рассматривать прежде всего как сигнал в поддержку процесса постепенного оздоровления мировой экономики, заявил генеральный секретарь картеля Абдалла Салем Аль-Бадри. Сейчас, по его словам, перепроизводство нефти в мире очевидно. Однако в сложившихся условиях ОПЕК придает более важное значение наметившемуся оживлению экономики, а не выравниванию баланса между спросом и предложением. В четверг страны ОПЕК приняли решение сохранить на нынешнем уровне квоты добычи нефти. На их долю приходится треть всей добываемой в мире нефти и более 40% нефтяного экспорта. Безработица в мире в 2009 году под влиянием экономического кризиса увеличится до 7,4% экономически активного населения, а число безработных составит почти 240 миллионов человек, говорится в прогнозе Международной организации труда. Отмечается, что это самый высокий показатель с 1991 года, с момента начала сбора такой статистики. Курс доллара на сегодня 31 рубль 32 копейки, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 32 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Издательство «Мир искусства» выпустило первую книгу в серии «Мастер-класс». Эта книга принадлежит Андрею Звягинцеву, режиссеру фильма «Возвращение» и кинокартины «Изгнание». С подробностями Марина Тимашева.
В маленьком зале кинотеатра «Мир искусства» гостей принимали его создатели, они же издатели книги Андрея Звягинцева, Дмитрий Куповых и Сергей Тютин.
В 2001 году научились показывать кино цифрового носителя, ну, практически так же, как с кинопленки. Возникла такая идея создания альтернативных кинотеатров, в котором можно было увидеть то, чего нельзя посмотреть в других кинотеатрах. Вот. И вот первый проектор, который приехал в Россию, мы его приобрели и поставили у нас вот здесь, в этом зале, и открыли здесь кинотеатр «Мир искусства». Технологии технологии, но главное содержание. Мы решили показывать классическое кино, авторское кино, современное авторское кино, документальные фильмы, анимация, фильмы по искусству. Кроме музея кино, в Москве, в общем, это посмотреть было негде. При кинотеатре существовала киношкола маленькая. Ребята занимались кино и смотрели здесь в кинотеатре фильмы классические, начиная от немого кино и до наших дней. А в дальнейшем вот мы в Сокольниках открыли киноклуб «Арт-кино». А поскольку нас учили, чтобы делать большое искусство, надо ставить большие цели, то мы решили, что поставим себе тоже скромную задачу возродить авторское кино в России. В сентябре 2007 года мы запустили проект «Мастер-класс». Вот. Этот проект поставил еще одну скромную задачу перед собой – это повышение кинематографической культуры в нашей стране. Соответственно, предполагалось, что еще носители этой кинематографической культуры некоторые живы, и среди молодых режиссеров тоже как бы есть люди, которые эту кинематографическую культуру уже имеют. Вот. Один вот такой кинематографист сидит со мной рядом, вот, который у нас был одним из первых гостей нашего вот этого киноклуба «Мастер-класс». Получилась какая-то совершенно чудесная встреча, и в результате мы задумались о том, что это будет интересно не только тем, кто присутствовал на этой встрече, но и всем остальным людям, кто интересуется кино. И задумали вот эту книжку.
Тему продолжает Андрей Звягинцев.
Я столкнулся с таким массивом текста, огромным и настолько косноязычным. Передо мной стояла такая дилемма, то ли превращать этот текст в литературный, то ли оставить его живым. Просто почистил его так несколько, прибрал его. В общем, это моя премьера под обложкой.
Премьера под обложкой вышла живой и совершенно не косноязычной. В книге Звягинцев рассказывает и о том, как проходили съемки, о том, как не могли уложиться в бюджет, и о том влиянии, которое оказала на него картина Антониони «Приключения», и о том, чем отличается киноактер от артиста театрального. Но главное, очень содержательно, на том уровне, который совершенно не в чести у большинства современных кинематографистов, Звягинцев рассуждает о живописи, о мифах, о Ветхом и Новом Заветах, об античной трагедии, обо всем, что имеет прямое отношение к нашей жизни, к его кинематографу и может помочь нам лучше его понять. Довольно эмоционально, нужно заметить, ответил Звягинцев на вопрос о положении авторского кино в России.
Оно испытывает не лучшие времена, у меня такое ощущение. По-моему, сюда приходит продюсерское кино. Люди, которые имеют деньги, ставят на деньги, на возврат денег. И только на это. Ну что, переходить на видео «Догму 2009», объявить какую-то, снимать на видео, не знаю, что будет с кино. Во всяком случае, я могу от себя говорить. Я уже полгода ищу финансирование. Не могу найти. У меня три замысла. Один малобюджетный, два других высокобюджетные. Но на один уже нашел, ну так, на будущее, и то на Западе. Деньги найдены именно там, на Западе. С октября месяца 2008 года я ничего не могу найти. Ни на высокобюджетное кино, ни на малобюджетное. Это просто губительная история. Когда заправляют продюсеры, которые опираются на институт звезд, отказывают авторам в их решении, в их риске, творческом риске. Люди, которые имеют возможности, огромные, гигантские возможности, не хотят заниматься просвещением, они совершенно забыли совесть, понижающая селекция.
Как слышите, сам Звягинцев тоже оказался в безрадостной ситуации. На полнометражный фильм, о котором режиссер говорить пока не хочет, он деньги нашел, но не в России, а в Европе. Да и работа начнется только в 2012 году. Мог бы сейчас снять короткометражную ленту, но на нее денег нет. Вдумайтесь, нет денег на короткометражную картину Андрея Звягинцева, автора фильмов, побеждавших в Венеции и Каннах. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Лондона. Речь пойдет об обществе с пугающим названием «Некронавты». Но за этим названием скрываются дерзкие радикальные художники, поставившие своей целью провоцировать почтеннейшую публику. Важнейшим творческим стимулом некронавты считают для себя смерть. Лондонский журналист Анна Асланян ведет рассказ из штаб-квартиры Международного общества некронавтики в Лондоне.
Конференц-зал Лондонской галереи Тейт. Здесь проходит съезд Международного общества некронавтики, сокращенно МОН. Как сообщается в пресс-релизе, руководители этой организации, генеральный секретарь Том Маккарти и ответственный философ Саймон Кричли, намерены зачитать декларацию о фальши. Среди участников мероприятия видные представители арт-авангарда. Собравшихся встречает секретарь МОН по вопросам пропаганды Антони Ауэрбах, заранее связавшийся с каждым лично. Следуя его инструкциям, приглашенные толпятся в фойе, изучают материалы заседания. Наконец, разговоры в зале стихают, и взгляды сосредотачиваются на сцене, где помимо эмблемы МОН имеются две кафедры с табличками – Том Маккарти и Саймон Кричли. Николя Бурио, куратор открывающейся в Тейт выставки «Ultimodern», объявляет заседание открытым. Итак, позвольте мне тепло поприветствовать Саймона Кричли и Тома Маккарти. На сцене появляются двое в серых костюмах неуловимо плохого покроя, на одном – галстук чудовищной расцветки. Декларация состоит из пронумерованных тезисов, которые поочередно оглашают выступающие. Основную часть составляет критика понятия аутентичности в искусстве, философии и политике. Центральный постулат о фальше как самом подлинном современном явлении подается цитатами из Батая, Хайдеггера и Эмпедокла. Речь идет о материи, точнее, об отношении к ней искусства. Искусство и литература разрываются между двумя соблазнами. Либо избавиться от материи, а заодно и от содержания вообще, подняв их до формы, либо оставить материю категории материальной, то есть существенной, превратив форму в нечто как можно более бесформенное. Важны не мысли имперского масштаба, заполнявшие голову полярного исследователя Эрнста Шеклтона. Важны его почерневшие обмороженные пальцы ног. После того, как белое пространство, куда он отправился и где надеялся начертать свое имя, отвердев, раздавил его корабль, ему и его товарищам по экспедиции пришлось отрезать собственные пальцы, зажарить на примусе и съесть. Подобные сентенции подводят слушателя к определению некронавтики. Ведь первоначальная задача МОН – изучение смерти, как пространство, которое можно нанести на карту, освоить, исследовать. Вот что говорит об идее создания общества его основатель Том Маккарти. Вообще говоря, МОН – это фикция, которая превратилась в реальность, при этом оставаясь фикцией. Началось это в результате моего серьезного увлечения авангардом, историческим авангардом начала 20 века. Меня заинтересовали их бюрократические, едва ли не сталинистские структуры. Комитеты и подкомитеты, манифесты, расколы, доносы, прокламации. И тогда, в 1999 году, я учредил свой собственный эрзац «Авангард», выпустил манифест, назначил комитет и всевозможные подкомитеты. Вот так все и началось. Вернемся в зал. Уставшие делегаты пытаются следить за текстом, подсчитывая количество оставшихся тезисов. Слышатся комментарии вроде «это уже по ту сторону юмора». Ответственный философ, сверкнув очками и лысиной, продолжает, не меняя интонации. Как разъясняется в первом манифесте МОН, параграф 3, строки 5 и 6, каждый из нас является некронавтом сначала и навсегда. Присутствующим ничего не остается, как заслушать все 39 тезисов. Наступает время вопросов. В ответ на каждый докладчики раскрывают свои папки и принимаются зачитывать оттуда что-то, не имеющее отношения к делу. Публика оживляется все сильнее, и, наконец, кто-то не выдерживает. Вопрос к Саймону. Саймон, что у тебя с волосами? Вопрос к Тому. Том, что у тебя с галстуком? Позвольте мне ответить на ваш вопрос следующим образом. Ответив, точнее, не ответив на оба вопроса тем же образом, портреты переглядываются и под бурные аплодисменты покидают собрание. За спиной у смеющейся публики беззвучно хохочет настоящий, без галстука, Том Маккарти, все это время наблюдавший из операторской. Какие еще акции, помимо съездов розыгрышей, устраивает МОН, рассказывает Том Маккарти. Время от времени МОН проводит слушания, где мы допрашиваем других художников, писателей, философов в присутствии специального комитета. За образец берутся сталинские показательные процессы и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности эпохи маккартизма. Такое смешение одного с другим. Мы публикуем отчеты, выступаем с пропагандистскими заявлениями, просачиваемся в другие организации, в средства массовой информации. Например, нам удалось проникнуть на сайт BBC, который мы превратили в доску объявлений. Писатели, политические активисты, художники, рок-музыканты размещали там объявления, скрытые в компьютерных программах. Если знаешь, где искать, нажимаешь «Смотреть код программы», а там наша информация. Международное общество некронавтики продолжает активно заявлять о себе на мировой арене. Последний проект общества «Черный ящик», транслирующий шифрованные радиограммы, успев стать событием в культурной жизни Стокгольма, недавно переехал в Дортмунд. Специально для Радио Свобода Анна Асланян, Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виталий Портников. Насколько адекватно освещают российские средства массовой информации события в соседних странах? Об этом беседа с главным редактором издания «Политру» Андреем Левкиным и исполнительным директором Российско-Украинского информационного центра Олегом Бондаренко. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А мы желаем всем удачного дня, побольше позитивных новостей и побольше радио «Свобода» в вашей жизни. Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После стрельбы раздался взрыв, и здание обрушилось.
Северная Корея выбрала путь, к которому она
следует. Если произойдет ядерная катастрофа, то Приморский край исчезнет с лица земли раньше, чем об этом.
Согласно материалам следствия, ливанцы планировали теракт против посольства Израиля.
Ни единая группа не вторгалась с территории Киргизии в Узбекистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».